Еврейский мир, земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Друзья дорогие, приветствую всех в «Шаломе». Как всегда, интересные темы, очень надеюсь, которые для вас открывают мир Библии, веры. И мы выходим в особенном контексте, потому что совсем недавно мы отмечали особый праздник для многих. Это победа в Великой Отечественной войне, потому что почти каждую семью захватило это горе. И дедушки, бабушки, которые воевали в этой войне, отдали свои жизни, кто-то вернулся. Но это тяжелый пласт, который нужно пересматривать, переживать долгие-долгие годы. Поэтому мы сегодня решили тоже взять тему, близкую к этой большой теме – войны и мира. Вот война и мир в писании истории. Как художественная общественность, мир касался этой темы? Вот какие художники писали о войне, именно раскрывающиеся на страницах писания? На чем они делали акценты, что для них было важно. Но, наверное, мы все-таки больше будем не то что искать ответы на какие-то вопросы, хотя, может быть, чего-то мы и коснемся, но, как всегда, когда мы имеем дело с искусством, нам будут важны наши личные открытия, когда мы будем смотреть на картины и чувствовать, вот что в этот момент с нами происходит, на что мы обращаем внимание, какие у нас появляются мысли, побуждения и так далее. Поэтому приглашаем вас, как всегда, в наш цикл «Библия в мировой живописи», который мы проводим вместе со скульптором и автором различных творческих проектов Алексеем Мочаловым. Алексей, привет! Шалом!
Татьяна, привет! Добрый день, дорогие наши зрители, слушатели!
Да, я даже, знаешь, специально решила сегодня одеть вот такой вот желтый на себя цвет, потому что это цвет витальности, цвет жизни. И мы говорим, что победа, она со слезами на глазах, это правда, и это все равно какая-то рана, которая так или иначе, она дает о себе знать. Но действительно, это была победа. Это была победа над смертью, это была победа жизни. И как вы помните, да, что победа, она совпала с Пасхой Христовой. Это настолько уникально, да, главная победа, которая совершена Богом, победой над смертью, как-то отразилась и в нашей земной истории, когда действительно смерть была побеждена. И вот мы посмотрим сегодня на Израиль, потому что очень много вопросов, особенно в последнее время, так как вы знаете, что с Израилем все не просто сейчас, и он в очередном военном конфликте, да, в принципе, он никогда и не переставал, но просто сейчас особый такой, особый очаг, особое воспламенение. И мы посмотрим на воина, который вел Израиль вот в древние времена, и когда он воевал, и когда на него нападали и порабощали. И постараемся немножко коснуться темы, она, конечно, глобальная, поэтому здесь только пройдемся, наверное, по каким-то фрагментам, ответив на вопрос, почему так, вот почему были эти войны допущены, почему Израиль воевал с кем-то. И вот посмотрим сейчас на первую работу, вспомним Иисуса Навина, который взял эстафету после Моисея. И так как он был более молодой, более сильный, помним, что Моисей исполнил свое предназначение, а дальше дело было за Иосифом, Иисусом, Иисусом Навином. И вот его война, которую он ведет, захват Гая, вы знаете, что были войны именно с язычниками за землю, которую обещал Бог своему народу. Вот посмотрите на эту картину, я думаю, что сразу вот на что, что отражается вот в моем восприятии, это вот эти острые пики, которые подняты вверх. и ощущение сразу вот такого, такой опасности, боли, такого пограничного состояния, что еще шаг, и, возможно, ты потеряешь свою жизнь. А впереди как раз вот этот желанный город, который необходимо завоевать. И часто вопрос задают, даже не вопрос, а даже размышления сейчас идут, знаете, такие интересные в сторону того, что вот почему Израиль, скажем, как Израиль, вернее, даже вел себя по отношению к тем людям, на чьи земли он приходил. То есть вот когда идет разворот в сторону того, что Израиль, вообще Иерусалим и вот эта вот земля палестинская, это место, это родина евреев, которая дана Богом, изначально они имеют на нее право, здесь поворачивается у некоторых как раз акцент на то, и даже начинают как раз именно с этих древних войн, с Иисуса Навина, почему евреи вот так себя вели, они тоже приходили, завоевывали и также убивали, и, собственно говоря, чем одни люди хуже других людей. И это правильно, конечно. И Господь любит всех. Но я бы, знаете, задала какой вопрос, а зачем вообще Иисусу нужно было умирать на кресте? А можно было бы вот пойти каким-то другим путем, вот минуя смерть и невероятные муки, которые принял Спаситель, это можно было бы сделать? Ну, наверное, да, если бы люди как-то вели бы себя по-другому, если бы не было столько зла, если бы человек не выбирал зло вместо добра, если бы он не погружался в тьму, не возлюбил ее больше, нежели свет. Наверное, да. А был бы вообще какой-то другой сценарий, если бы изначально в Эдемском саду человек сделал бы другой выбор? Ну, наверное, да. Но все дело в том, что человек его не сделал. Он сделал свой выбор, как и Каин, который убил брата, и сказал: «Я пойду, отойду от тебя и буду жить свою жизнь», так же и другие люди. И помните, что после потопа Бог сказал: «Я не буду больше так уничтожать людей, пусть они живут. Вот живут так, как они хотят, как они могут». Но, тем не менее, что-то надо делать все равно с этой землей для того, чтобы абсолютно все не было поглощено злом. И Господь вмешивается. И поэтому, когда идут какие-то войны Израиля, я совершенно не оправдываю ни войны, ни убийства. И да, это и тяжко, и страшно. Даже когда читаешь, например, именно войны Израиля в Ветхом Завете и приказ там избавляться от того, да не будем перечислять, это тяжело. И встает вопрос, почему, как? Вопрос, как? Потому что это то, что сделал человек. И даже могу сказать, с обоих сторон. И Израиль не безгрешен, и другая сторона не безгрешная. Но вопрос, а как выйти к спасению миру? И этот вопрос до сих пор, он вот как в древнем мире был, так же он до сих пор актуален. Мир не живет без войны. Почему? Вопрос к нам. Вопрос к нам. Ну вот давайте посмотрим на другую работу. Ты тоже, может быть, как раз скажешь пару слов. Вот, кстати, может быть, именно в эти размышления, Алексей, что ты хочешь добавить? Тоже совсем недавно слушала вот именно целую тираду по этому поводу, как обвиняли евреев, что они нападали, да, на язычников,
Ну, это
убивали, и как же теперь они вот могут тоже о чем-то
да.
говорить, да, имеют право.
Очень частая история, когда человек впервые открывает Священное Писание, как будучи человеком честным, он начинает читать не с нового, а с Ветхого Завета, и сначала все кажется таким, ну, неплохим уж сильно, а потом появляются вот эти вот евреи, которые начинают всех там уничтожать. И самое страшное для человека, читающего Священное Писание, пожалуй, то, что сам Бог говорит: вот
Да.
народы, идите там, уничтожьте и так далее. Но здесь важно понимать исторический контекст. Когда человек открывает Священное Писание, нас разделяют 2000-летний период. Да даже более того, если брать Ветхий Завет, там 4
Да,
или
да.
5 иногда тысяч лет. И очень важно смотреть на культурно-исторический контекст. Часто мы пренебрегаем. Вот, когда я работаю со студентами, я им часто говорю, чтобы они обращали внимание на события, которые окружают то или иное происшествие, да, то или иной исторический факт. Когда мы говорим о Священном Писании, это очень важно. Дело в том, что современные исследователи находят такие скупые данные, но даже они помогают нам понять, насколько в ужасном положении находились народы, которые окружали Израиль. Они не были там белыми пушистыми, они просто медленно, постепенно, а некоторые даже ускоренно занимались самоуничтожением. Ну, например, жертву приносились первенцы, да, вот взяли и уничтожили всех людей. Потом очень часто практиковали там различные ухищрения, извращения и так далее. Фактически они не оставляли после себя потомства. Более того, они уничтожали себя различными изощренными методами. И, конечно же, там, если просто оставить все как есть, да, эти народы рано или поздно вымерли. Ну, точнее, даже не то, что поздно, а прям очень-очень быстро бы они уничтожились. Но интересно, что эти народы имели связь с великим Богом. Они знали, что есть всемогущий Бог, но не хотели следовать за ним. И поэтому у Бога был с ними вот такой разговор. Когда израильский народ тоже отрекался от своего Создателя, он терпел наказание. И часто это было уничтожение народа. Ну, прямо вот что называется полностью. Но находились те, кто вставал на защиту израильского народа перед Богом, да, там, как Моисей, многие другие праведники, они взывали, и Господь отвращал вот это наказание. Значит, у тех народов не было тех молитвенников, да, которые бы смогли отвратить Божий гнев в том смысле, что своими грехами люди себя просто загоняли вот в такие неприятные, мягко говоря, ситуации. Поэтому, ну вот, исходя из исторического контекста, евреи не делали что-то прям такое ужасное, страшное, жестокое. Но более того, в Новом Завете, мы сегодня тоже к нему обратимся, там немного другая картина, там другой контекст, да, уже другие народы заселяют, и таких изощренных уже просто, ну, что называется, не осталось. Поэтому Христос говорит, что необходимо нести и возвещать радостную весть, а не заниматься там завоеванием территории или еще какими-то такими военными действиями. Но вот в Ветхом Завете это свой такой контекст. Ну,
Вот ты
перед нами.
очень правильно сказал именно по поводу самоуничтожения. То есть, когда человек просто живет в таком контексте и внешнем, и внутреннем, что он обрекает просто себя и все окружающее на уничтожение. И мы сейчас посмотрим как раз другую работу уже. Посмотрим на царя Давида, потому что к нему тоже много вопросов. Бог называет его человеком по своему сердцу. И мы знаем, что Давид очень много воевал, и как раз воевал именно по повелению Божьему, но как человек он тоже не был безгрешным. Какие-то вещи, конечно, он делал от себя, за что нужно было каяться, очищаться, и за что были последствия, потому что Библия действительно очень честна. Вот ты сейчас говорил о наказании для евреев. И правда, вспомните, например, ведь все, кто вышел из Египта, они, никто из них, кроме двух людей, Иисуса Навина, Халева, не вошел в землю обетованную, только уже следующие поколения. Это тяжело, это правда. И точно так же вот мы посмотрим на Давида. Давиду тоже были определенные последствия, потому что он нарушал какие-то важные вещи во взаимоотношениях с Богом. И он очень хотел построить храм. И правда, Господь его называл человеком по своему сердцу, потому что Давид был искренен. Он не юлил, не прятался, вот в отличие от Адама, когда он говорил, что это вот ты, та жена, которую ты мне дал, и так далее. Он признавал свой грех. Хотя один раз это было достаточно тяжело сделать в случае с Версавией, и вот пришел его обличать пророк Нафан. Но все-таки Давид в большинстве своем он был открыт перед Богом, и он говорит: да, я виноват. И вся его жизнь была пронизана вот этим богоприсутствием, и для него было важнее всего это отношение с Богом. Он говорит: все от меня отними, только Духа Святого от меня не отнимай. Тем более, что он уже видел, что происходило с Саулом, когда тот отступал от Бога осознанно уже, и от него отходил Святой Дух. И вот Давид очень хочет построить храм, но он не может этого сделать, потому что отношение Бога к человеческой жизни настолько велико, что он говорит даже человеку, которого он сам отправлял на какие-то военные действия, что ты храм не построишь, потому что много на руках твоих крови. И вот здесь мы смотрим как раз на работу Рубенса, когда въезжает Давид вместе с своей армией в Иерусалим. Это только еще начинающаяся столица. Это город, который пока особо не имеет никакого большого значения, но он будет его иметь, он его приобретет, потому что Давид его сделает своей столицей. И туда он вносит как раз святыни. Там будут происходить впоследствии важные события, и, конечно, будет храм. Что можно сказать по поводу этой работы?
Ну, мы видим здесь царя, въезжающего с таким огромным мечом. Видимо, они победили врагов, исполинов. Мы видим голову их предводителя и такой триумф. Ну, понятное дело, что здесь перед нами такой переходный стиль уже к классицизму. И вот этот триумф Давида, он был достаточно популярен в то время. Тоже были войны, и, возможно, художник опирался на те события из своей биографии, которые он видел, и вот запечатлел такой исторический момент. Ну, надо сказать, что здесь люди, в данной ситуации евреи, выглядят как современники Рубенса, да, еще пока вот не до такой
Да,
степени изменились.
любимый ход художников для того, чтобы лишний раз нам показать, что это не просто древняя история, и что
Да.
любая древняя история Библии – это история про нас, про то, что мы Давид, да, помните, как в соцсетях ходила я там такой-то, да, вот я Давид, я там тот-то, я тот-то персонаж, чтобы эта история была действительно не древней, а живой и настоящей. Кстати, вот когда я смотрела на голову этого противника пораженного, конечно, сразу вспоминаешь кого? Голиафа.
Да.
Голиафу. То есть это как вот такая нить, да, красная, которая проходит через всю историю Давида, что если ты с Богом, если ты верен ему, то никакой противник он не может устоять. И вот в данном случае эта победа, с которой они возвращаются в Иерусалим, она может быть не меньше значимая, чем то, что произошло с ним, когда он был молодым человеком. Да. Давайте посмотрим, будем двигаться дальше, потому что я специально взяла эту работу Рубенса, ну, во-первых, чтобы сказать о Давиде, потому что он знаковый персонаж, и он очень много вел войн, и в то же время он был воином и поэтом, воином и человеком Божьим, воином, для которого совесть играла очень большое значение. Мы помним, сколько раз у него была возможность убить Саула. И тот очень много вредил ему в его жизни, поступал с ним несправедливо, но Давид имел свой кодекс чести. Вот мы говорим о том, что это человек древнего мира, и нам действительно трудно его понять, потому что это очень-очень далеко от нас. И понятие чести, понятие того, что можно или нельзя, тоже были другими. Хотя заповеди, да, они, скажем так, передавались из столетия в столетие, если мы говорим о заповедях Божьих. Но понимание их, исполнение, оно, конечно, было разным. Это был суровый, жесткий мир. Хотя, конечно, он и сейчас таковым в чем-то остается. И вот Давид, который не, скажем, не злоупотребляет своей властью, не пользуется положением, но оставляет царя Саула, потому что не он его ставил на царство, то есть не Давид это делал, Бог, и он говорит, если ты хочешь, то убери его сам. Что и происходит, Саул погибает. Так что Давид очень интересный персонаж во многих отношениях и в проекциях Ветхого и Нового Завета. Там огромное количество тем, над которыми хотелось бы размышлять и рассуждать, и где-то мы не можем найти ответа на вопросы, где-то действительно Писание ставит перед нами некие вызовы, нам трудно понять какие-то вещи. И все-таки это человек, который основывает Иерусалим. И сейчас мне хочется, чтобы мы посмотрели на как раз работы, которые говорят уже о разрушении храмов. А давайте вспомним, что такое храм для древнего человека. Вот, например, сейчас, да, мы с вами тоже можем заходить в храмы, и у кого-то есть свои храмы, и служители, и человек любит приходить туда на причастие, исповедание и так далее. Но представьте себе, если храма нет. Вот что тогда с вами произойдет? Но я думаю, что это будет печально, это будет тяжело, но в принципе жизнь от этого не рухнет. Потому что мы понимаем, что храм, он рядом с нами, он в Иисусе Христе. Вот там и храм, и первосвященник, и жертва, и искупление, и победа над смертью, и победа над грехом, и спасение. Вот там все. А у древнего человека такого не было. Был храм, и храм был центром общения с Богом. И когда храм разрушается, это разрушается жизнь человека. Потому что нет общения с Богом, нет связи, а значит, что? Значит, дальше как жить, на что опираться, куда двигаться. И вот мы сейчас посмотрим смотрим уже первую работу, как раз, которая показывает, да, разрушение первого храма и плен евреев. То есть царь Навуходоносор завоевывает Иерусалим, он разрушает храм, и евреев уводит в плен. И начинается вот эта долгая история в Вавилоне. И можно вспомнить, да, потом уже персидские завоевания и нашего любимого Даниила, который является премьер-министром, да, при разных царях и исполняет волю Божью. И можем вспомнить, конечно, историю с Эстер, со Сфирь, когда уже появляется возможность при царе Дарии вернуться в Иерусалим и начинать восстанавливать храм, свою идентификацию, культуру, свои отношения с Богом – это самое главное. Потому что, когда мы говорим культура, язык – это все прекрасно, но это больше ментальность человека 21 века. Тогда это храм, прежде всего храм. Так вот, особо желающих-то нету. Желающих нет. Мало. И мы знаем, чем это заканчивается, да, почти, ну, угроза нависает геноцида над народом, и как Эстера спасает евреев, и так далее. И вот мы двигаемся уже ко второму храму, и уже произошли даже события с Иисусом, вы помните, да, что Иисус, он пришел, когда храм еще стоял, и он говорил, он пророчествовал о том, что храм будет разрушен. И когда люди печалились об этом, когда они переживали, он говорит: вы печальтесь не обо мне, а о себе, потому что здесь камня на камне не будет оставлено, что впоследствии произошло. И, кстати, Иисус сравнивал себя тоже с храмом, свое тело, свою жизнь. Он говорит: разрушьте этот храм, и я за 3 дня его воздвигну. И люди не понимали, о каком храме идет речь, потому что как можно храм воздвигнуть за 3 дня? И поняли только гораздо позже. И вот я хочу остановить ваше внимание именно на вот этом событии. Леш, если можешь, верни, пожалуйста, предыдущую работу, чтобы мы еще раз посмотрели. Это у нас, по-моему, кто у нас? Вот. Да, вот эта работа чья? Франческо Эхейса? Или...
Да.
Да. Вот. Очень яркая такая работа. Вот смотрите, с одной стороны, она почти акварельная. Я вот не знаю, да, он писал акварелью или это работа маслом, да, но вот почти акварельный вариант, такой нежный очень. С другой стороны, такой напряженный, такой динамичный, страшный, потому что все абсолютно вокруг в чаду, в дыму, и мы видим падающие тела со стены, все это в динамике, и внизу тоже, да, там развернуто сражение, полно мертвых тел, страшная панорама. И вот интересные, знаете, такие интересные и грустные, конечно, события, которые мы вспоминаем, когда смотрим на вот эту картину разрушения второго храма. Потому что тогда была очень непростая ситуация в Иерусалиме. Вот вспомним, что были партии зелотов и были другие партии, которые, скажем, назывались умеренными. То есть вот зелоты, они категоричные, радикальные. Умеренные, скажем так, более либеральные, наверное, если выражаться нашим языком, или не знающие, какое слово подобрать, может быть, либеральные не совсем в этом контексте, но, скажем так, ну, не настолько категоричные, как первая партия. И вот между ними постоянная вражда. Они никак не могут договориться, они воюют друг с другом, там 3 партии и возглавляют ее 3 разных вождя, там погибает первосвященник Анна, там и другие тоже, там как бы высокопоставленные люди из священства. И здесь Рим, И здесь еще как раз Рим, который решает, что нужно прекратить эти постоянные восстания, потому что ситуация уже выходит из берегов, переходит всякие границы, и начинается вот это страшное событие. И здесь что надо сказать, что Тит, который как раз именно воевал с евреями, которые на тот момент объединились, несмотря на свою внутреннюю разрозненность, против Рима они были объединены. Он не хотел разрушать Иерусалим, по одним сведениям. Вот историки того времени пишут как бы два разных сценария. То есть один, допустим, Иосиф Флавий, который участвовал вместе с Титом как раз вот в этих военных походах, он писал, что Тит несколько раз упрашивал сдать Иерусалим, чтобы не разрушать город и не разрушать храм. Собирался военный совет по этому поводу, потому что давайте напомним, что тогда атеистов ну, почти не было. Люди были верующими, и несмотря на то, что они были языческими, все равно они понимали, что это храм Бога. И вот вставал вопрос, а можно ли разрушать этот храм, как к этому подходить? И вот по версии Иосифа Флавия, Тит был категорично настроен, чтобы была возможность сохранить храм, если только люди смогут сдаться и прекратить сопротивление. По версии других историков, Тит, наоборот, настаивал, чтобы храм был разрушен и чтобы не осталось камня на камне и так далее. Но борьба продолжалась, и она была достаточно жесткой. Сейчас нет времени, чтобы рассказывать, конечно, всю эту историю о том, как был невероятно страшный голод, какая была осада Иерусалима, как люди доходили до каких-то страшных крайностей. Когда Иерусалим все-таки пал, и часть вот этих повстанцев, они ушли в старый город, и тоже до какой степени вот может дойти ненависть и фанатизм, что они и убивали своих же евреев. Евреи даже уже обращались к римлянам за помощью, чтобы была ну, хоть какая-то возможность на спасение. В общем, я хочу сказать, что это было страшное месиво. И очень неоднозначно, однозначно только одно, там было очень много зла. Зла, притеснений, порабщения одним другим. И это свершилось, второй храм пал. Да? И давайте посмотрим, что же дальше происходит. Евреи без храма и без своей родины. Они не имеют своей земли, они ее потеряли, они не имеют автономности, не имеют ничего. И вот они расселяются по всей земле, они везде гонимы, они везде презираемы, потому что христианство распространилось, потому что все помнят, что и так был поставлен вопрос, что это евреи убили Христа. А давайте все-таки на минутку напомним, что Христос был Богом, если кто в это верит. И как вы думаете, может кто-то Бога заставить делать то, чего он не хочет? И если мы посмотрим на эту историю, что Христа заставили пойти на крест, вот негодные евреи, вы знаете, как-то история спасения, она приобретает совершенно другую окраску. Но его никто не заставлял. Он сделал это добровольный выбор сам. И не только за евреев, он умер за каждого человека. То, что не только евреи грешили, грешили все. И вот для того, чтобы мы имели возможность жить, Христос пошел на крест. Но, тем не менее, евреям не забывают, евреям пеняют на них гонения, погромы. Где-то в какой-то период человеческой истории они живут более-менее спокойно, где-то тяжело, в зависимости тоже от, допустим, пришедших к власти тем или иных монархов. Например, в Испании было грандиозное тоже изгнание евреев оттуда. Ну и так далее. Да, вспомним уже больше к нашему времени и событиям России, что вот это вот отношение к евреям оседлость, что они не имели права на получение определенного образования, или все это было достаточно сложно сделать. Все это тоже передавалось из поколения в поколение одного императора к другому, именно еврейский вопрос. И частые погромы, частые конфликты, так или иначе, они сопровождают историю. И вот давайте мы посмотрим на портрет Рембрандта, который написал вот старого еврея, потому что у нас тема «Война и мир». И вот интересно, когда мы смотрим на эти события, вот сейчас мы в них снова погружаемся и думаем, когда мир был? Вот когда был мир для евреев? После вот этих страшных событий, когда они потеряли храм, землю, когда они не смогли принять Христа как Мессию, и началось вот это, началось это скитание, искупление, разодралась вот эта завеса храмовая, и как будто произошел водораздел тоже жизни на до и после. И вот мы смотрим на старого еврея. Рембрандт, кстати, достаточно часто писал именно евреев и общался с ними. Вот это такое ощущение, когда смотришь на этого человека, чувствуешь вот усталость его жизни, и как будто бы вот эта история его народа, она ложится на его плечи, и он опускает их, он утомлен, он утяжелен, он изъязвлен как бы за вот этот тяжелый путь еврейского народа, но на лице свет. И это все равно дает какое-то ощущение надежды. Посмотрим на другой. Сейчас на другую работу, это Пикассо, уже тоже старый еврей с мальчиком. И вот я бы хотела обратить внимание вот на контраст двух работ. Вот если первая работа Рембрандта, она, несмотря на вот эту вот усталость старого человека, и не только человека, а я, наверное, вообще сказала, что это еврей как прообраз еврейского народа, но все равно там есть теплота и надежда, то вот когда я смотрю на Пикассо, это, конечно, страшно. Потому что это такое ощущение, что как будто бы открыли могилу, и знаете, иногда вот находят скелеты взрослых людей там с кем-то, да, с маленьким ребенком или с домашним животным, или с кем бы еще, с какой-то утварью. И вот ощущение, что открыли вот эту могилу, вот этот пронизывающий холод, вот этот сам старый еврей, который больше похож уже не на человека, а на скелет, глазницы, которых мы практически не видим, да, он как череп. А рядом сидит мальчик, который живой, который еще даже что-то ест. То есть вот такое ощущение, что несмотря на то, что смерть и жизнь, они так рядом находятся друг с другом, так близко, и все равно жизнь всегда будет побеждать. Вот
Да,
несмотря на такое тягостное впечатление о картине. Леш, пожалуйста, ты что-нибудь вставь, а то я здесь говорю, говорю без умолку.
синий цвет, который вот объемлет, подчеркивая вот эту трагедию, этот холод, да, картина совершенно такая безжизненная. Ну, возможно, конечно, Пикассо, не то, что возможно, он прекрасно понимал и знал историю, о которой мы чуть позже поговорили. Наверное, самой большой трагедии израильского народа в 20-м столетии.
Да, ну вот сейчас мы будем двигаться еще дальше, да, по истории, и мы посмотрим следующую работу, о которой я тебя прошу рассказать. Это «Жертва феминизма». И только чуть погромче, пожалуйста, потому что тебя не очень хорошо слышно. А вот, тоже работа, это уже наше время. Вот, то есть вы это прекрасно видите. Вот что она из себя представляет, и что за художник ее нарисовал.
Ну, перед нами картина, которая называется достаточно просто «Жертва фанатизма», да, такого. Тимоненко, художник Императорской академии художеств. Одна из самых, пожалуй, известных его работ. 1899 год. Ну, на рубеже 19-20 века. Сюжет очень простой. Еврейское местечко, где девушка полюбила парня, христианина, и решила выйти за него замуж. То есть, тем самым, став христианкой, да, она принимает крещение и переходит из иудаизма в христианство. И вот здесь еврейская община устраивает такой самосуд над этой девушкой. Они изгоняют ее, более того, публично осмеивают и фактически грозятся убить. Мы видим раввина, который вот сжимает кулаки, столитом, вот это злое, абсолютно такое выражение лица, будто бы действительно она предает свой народ, переходя в христианство. Но на самом деле мы с вами знаем, что первыми христианами были как раз-таки евреи, те самые 12 апостолов и те, кто окружали. И долгое время евреи не брали других язычников, других народов к себе в семью христианскую. Наоборот, считали, что необходимо сначала стать правоверным иудеем. Ну вот в 19 веке ситуация уже кардинально меняется. И здесь мы видим, возможно, один из таких примеров, когда евреи терпят унижение не только от народов, которые их окружают, но и от самих себя, да, от своего народа. Потому что они, например, вот как здесь эта девушка приняла Мессию как спасителя, она поняла, что он действительно тот, который пришел искупить ее. Ну, не хватает ей каких-то аргументов объяснить это раввину, да и сложно это сделать, потому что человек одержим какой-то своей идеей, и поэтому вот картина так и называется, да, жертва вот этого фанатизма ужасного. Фанатизм религиозный – это страшная вещь, и многие войны, к сожалению, были продиктованы именно таким радикальным религиозным фанатизмом. Не только со стороны других религий, но и в том числе и в иудеохристианском диалоге, и с одной, и с другой стороны.
Да, ты знаешь, я вот эту картину смотрю и понимаю, что самое страшное – это ненависть одних людей к другим. Когда мы говорим, за что, почему происходят войны и так далее, кто здесь прав, кто виноват, а получается, что никто не прав, у каждого своя так называемая правда, которую доказывают через убийство, насилие, та или иная сторона, и это страшно. Потому что, вспоминая историю, например, Каина, вот очень интересно, ведь по логике он убил своего брата Абеля, и по логике его должны были убить. И впоследствии, кстати, в законе будет это прописано. Но вот еще до закона Бог показывает на самом деле свое отношение к этому. И он говорит, если кто убьет Каина, тому отмстится всемеро. Хотя он заслужил этого. И вот всегда вот эта тема, остановка зла внутри тебя, когда обидели, когда сделали что-то несправедливое по отношению к тебе, страшное, какой твой выбор? То есть ты мстишь, потому что у тебя есть твоя правда человеческая, глаз за глаз, зуб за зуб, и даже в каком-то смысле опираемая на духовный закон, или все-таки это уже дух Нового Завета, когда ты находишь, если не в себе силы, то в Боге силы, которые тебе дают, чтобы прощать, прощать и отпускать. И это тяжело. Но как Христос на кресте, который молился за тех, кто его распинал. Да, это очень высоко. И, конечно, об этом легче рассуждать, когда ну, тебе просто наступили, допустим, на ногу в метро. Ну, тогда легче, конечно, да, вот простить великодушно. Но когда уже касается каких-то серьезных вещей, ну, например, вот мы скоро дойдем до этого, это Освенцим, да, это уничтожение евреев, когда евреи потом, которые мучились в концлагерях, они встречались иногда со своими мучителями, такое происходило. И вот здесь как? Вот здесь какие силы-то в себе нужно найти, чтобы простить? Но не будет сил человеческих на это. То есть по-человечески хочется поставить этого человека около стенки и расстрелять. И с чувством абсолютно полного, вот, полной правоты. Он достоин того, чтобы с ним так поступили. Все. И вот только Божий вот этот дух, который что-то в тебе меняет, который делает совершенно что-то непонятное, какое-то даже вот очеловеческое, если можно сказать, а по большому счету наоборот, человеческое по образу и подобию Божьему. И вот он тебя выносит на совершенно другое проживание и подводит тебя к тому, что ты прощаешь. Ведь были такие случаи, да, когда жертвы прощали своих преступников. Я не знаю, как они это делали. Одно только понимаю, что Бог благ. Вот великий Бог, который давал на это силы. Вот сейчас ты показал еще одну картину про разгром, погром как раз. Это Черносотенский. Да. Тоже, пожалуйста, расскажи о ней.
Ну, был, к сожалению, российская история знает много еврейских погромов. Они совершались не только в Одессе, не только это крупных городах, Москве, Санкт-Петербурге. Они были в сибирских городах. Томск, ну, не настолько большой город, одно время, ну, именно тогда, в конце 19-го столетия, он был такой отчасти негласной столицей. Новосибирск еще не был построен. И город крупный, в городе очень много евреев, сильная еврейская община, до сих пор осталась синагога. И вот тогда черносотенцы устраивают погром. Они хотели, ну, такие были националисты, что называется, да, говоря современным языком, кстати, они остались, а до сих пор тоже встречаются, и вот решили отомстить евреям, которые якобы убили их бога. Ну, да, конечно же, бога можно убить. Какой-то странный бог у этих товарищей был. Но, тем не менее, Они в это свято верили и вот совершают вместе. Ну, художник гиперболизирует здесь. А, простите, я забыл показать картину, сам на нее смотрю. И думаю, тоже созерцаете. Ну, вот теперь вы видите, да, вот этот огромный дом, трехэтажный, увеличенные этажи. Дом принадлежал евреям, общине, и вот он сжигается. Посмотрите, что дом находится рядом с церковью. Да, это не случайно художник изобразил. Конечно, это не была синагога, в таком, да, огромном понимании. Синагога была недалеко, она была гораздо меньше. Это просто вот, ну, богатые купцы, которые были еврейского происхождения, исповедовали, более того, иудаизм. Ну и автор показывает масштаб трагедии. Смотрите на вот этот огонь, на этих темных
Страшно, да.
людей. Да, действительно, ну, это одна из таких трагичных историй в России. Эти вот погромы, которые были, ну, отчасти предвестниками. И они были не только в России, они были по всему миру, особенно в Европе, часто, к сожалению, практиковались. И потом это привело к тому, что мы называем сегодня Холокостом. Что мы
Да,
увидим на
кстати, я смотрю
следующий.
на эту картину и сразу вспоминаю ту же работу, когда ну, Нерон поджег Рим и обвинили во всем этом христиан. Вот что-то тоже такое похожее, страшное, когда такие здания, они горят, охвачены огнем, ты понимаешь, что там не только здание горит, люди же там гибнут. Да, но мы подходим действительно к истории 20 века, к Великой Отечественной войне, к вот этим страшным событиям Холокоста. Когда европейские евреи, когда евреи Германии были, ну, поставлены на систему уничтожения. То есть решение еврейского вопроса было таким: надо уничтожать. И поэтому в этих ужасных концлагерях, я думаю, что люди об этом, естественно, знают, и сейчас тем более будут проходить и передачи, и разные фильмы, и каждый год снимается что-то новое про это, потому что открываются там какие-то новые дневники, документы. Опять же, если какие-то еще остаются в живых свидетели, то тоже они продолжают говорить, и это очень важно. Голос живого человека, который прошел через этот ад. И вот как издевались над людьми, что только там не делали, и сжигали в этих печах и газом тоже травили. И вот мы сейчас посмотрим на работу двух художников, которые оба оказались в концлагере. И удивительная судьба у них, потому что один сбежал из концлагеря, то есть он выжил, а другой умер. Умер. Там, к сожалению, вот его жизнь была там уничтожено. Да, очень трогательная такая работа, достаточно известная, но если вы ее не видели, я буду очень рада, что вы сейчас с ней познакомитесь.
Да, очень простая акварель, потому что написано в концлагере. Концлагерь Гюрс, неизвестный, ну, малоизвестный, во всяком случае, на юге Франции. И картина очень маленького формата, да, такого альбомного, выполнена там красками, которые чудом художники взяли с собой. Но вот эта вот колючая проволока, которая перерезает весь пейзаж, и бабочка, которая желтого, кстати, цвета, да, символ надежды, символ жизни. Ну и надо сказать, что евреям тогда необходимо было носить звезды Давида на груди, и они были тоже желтого цвета. Я думаю, это было не случайно выбрано именно такой символ. И эта работа как раз-таки подчеркивает победу жизни над смертью, над вот этим мраком, хаосом, эту жизнь, которую, ну, действительно может дать только сам Мессия, потому что он победил смерть.
Да, и бабочка такая хрупкая, и такое создание, которое может в любой момент улететь. А мы вспомним, что, например, вот голландские художники, когда рисовали свои натюрморты евангельские, то часто бабочка была символом души. И вот здесь тоже можно сказать, да, душа человека хрупкая, нежная, легкая. И вот, казалось бы, она не может вообще как-то противостоять вот этой железной проволоке, этому бараку, еще какой-то вот этой тяжести, потому что бабочка, ну, ее просто раз нажми на нее рукой, ее не будет. И тем не менее, а вот она вспархивает над всем этим, и все равно она будет побеждать. Хорошо, давайте посмотрим еще на работу одного художника, еврея Михаила Гуровского. Вот у него целый цикл работы. целый цикл, который так и называется «Холокост», и он делал свои выставки, и я специально не взяла самые такие страшные работы, конечно. Вот, даже тяжело на это смотреть, но если у вас есть для этой силы, то вы можете открыть и посмотреть. И он сам писал, что он не мог просто обойти эту тему. Вот что-то в нем внутри, вот как жгло, тоже как своим огнем своего рода. И он говорит, мне нужно было это выплеснуть. И он сравнивал, например, работы художников-христиан, которые часто изображали, и мы тоже к этому подойдем, Христа на кресте, то есть муки Христа за человечество. Он говорит, и у меня была потребность высказаться именно о муках своего народа, если не за человечество, то показать лаковую свою бумагу как состояние человечества. Что же может произойти с человеком, когда он в грехе, до чего он может дойти? Вот это вот расчеловечивание. Страшно на самом деле на это смотреть. Ну, дорогие, перейдем. У нас уже очень мало времени, поэтому переходим к Шагалу и к его знаменитому тоже распятию. Еврейскому распятию, потому что там все-таки не совсем такое изображение, к которому мы привыкли, да? Вот мы видим, что здесь нет вот прям креста в прямом смысле, и Христос здесь немного другой, да, и очень странный, как всегда, у Шагала вот это полусон, полупророчество, вот очень интересная такая его картина погружения, как у ветхого пророка. Но тем не менее это Иисус, и он на кресте. И как я уже начала нашу передачу с того, почему войны и как это остановить. Но можно предъявлять много претензий друг другу и распаляться опять до такой ненависти, как черносотенцы, идти сжигать евреев или евреи, которые готовы убивать человека, если он принимает Христа, и тогда этому не будет конца. Но вот конец, он был положен на кресте, вот Иисусом, который отдал свою жизнь для каждого человека, чтобы теперь уже каждый, кто верит в него, смог развязать себя с этой ненавистью, остановить на себе, вот остановить это зло и перестать дальше продолжать двигать эту цепочку убийств, ненавистничества, потому что убивать-то можно не только стоя на большой дороге с ножом, ну или с там, теперь нынешними, да, средствами уничтожения. Убивать можно словом, убивать можно ненавистью, непринятием, враждой, завистью. Все, что разрушает человеческие отношения и убивает жизнь. И вот мы посмотрим на Верещагина еще. Или, наверное, давайте сразу перейдем уже к Нестерову, к воскресению, да, к теме воскресения. Посмотрим уже, чем все это закончилось, потому что, слава Богу, закончилось не крестом. Вот на кресте взял Господь на себя все грехи, чтобы остановить весь этот ужас. И мы понимаем, что Он, опять же, взяв на себя грехи, дал каждому человеку возможность выбирать. То есть будешь ты жить дальше в своей истории, как Каин убил и пошел жить своей жизнью, или ты все-таки свою жизнь изменишь благодаря тому, кто за тебя умер и воскрес. Вот здесь мы видим как раз воскресение Господне, что смертью смерть поправ, и сущим во гробах Он жизнь даровал. И последняя картина Демакова – это «Утро воскресения Господня». Это, я бы сказала, такой призыв сейчас к нам. Вот то же самое, когда Мария узнала о том, что Христос воскрес, она бежит, рассказывает ученикам о том, что совершилось это воскресение, и показывает вот туда, вдаль, там, вот там свет, там выход, да, вот из этого как бы каменного мешка, в котором находятся герои. И по большому счету этот призыв сейчас к нам. Вот когда мы смотрим на эту картину, то же самое. Нам сейчас говорится, выход там, выход есть. Из тьмы в свет, из зла в добро, к жизни, из смерти в жизнь. Поэтому я очень надеюсь, что сегодня, вспоминая эту тему, прикасаясь к ней, такой сложной и страшной, мы все-таки выберем жизнь и пойдем вслед за Евангелием, за этим призывом. Христос воскрес, хочется сказать, воистину воскрес. Да. Дорогие, всем шалома, до новых встреч, спасибо, что были с нами. Леш, спасибо тебе, пока.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам –